Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Хищные вещи века. Братья Стругацкие и их прогнозы, актуальные для века 21-го. Архив 2004 года. Вы услышите голоса ушедших от нас писателя Петра Вайли, на тот момент главного редактора русской службы «Радио Свобода», и художника Никиты Алексеева. Участвует филолог Дмитрий Бак и писатель Ленор Горалик. Интервью с ней вы услышите во второй части программы. Знаете, в общем, вроде бы «Хищные вещи века» – это фантастика. Человек по имени Иван Жилин возвращается на Землю в 21 веке, находит там довольно развитое гражданское общество. Но в то же время в этом городе существуют какие-то протофашистские организации. Дети оказываются предоставлены сами себе, и подростки ходят каждый вечер на площадь дышать какими-то там наркотиками, и все общество вот скорее готово вот впасть в такое нирваническое состояние. Приходится делать какие-то большие личные усилия для того, чтобы человек оставался человеком. И вот эта книга для меня связана еще и с книгой 69-го года под названием «Гадкие лебеди». Мне кажется, что главное, о чем эти книги, это книги о персональной ответственности. Но что меня более всего поразило, это то, что описание вот того общества, в котором оказывается главный герой, который так или иначе ему противостоит, оно удивительным образом напоминает российское общество образца 2004-2005 года. Ленор Горалик.
Я недавно перечитывала обе книги. У меня было два сильных впечатления. Первое – это, что обе книги на очень важную для меня тему, что нельзя спасти мир, нацию, общество или группу, но, видимо, путем больших усилий можно спасти душу. Все усилия, направленные на другие цели, не обречены только тогда, когда они направлены на последнюю из них. И для меня «Хищные вещи века» в первую очередь книга об этом, и вообще для меня это два вполне христианских романа, некоторым образом, с точки зрения взгляда автора. Во-вторых, касательно общества, которое успешно накладывается, у меня есть чувство, что они просто были люди, по-моему, правильно, прозорливые. Но они показывают такое просто благополучное капиталистическое общество. Оно всегда устроено примерно одинаково. Это сравнительно низкий уровень личной ответственности, расшатанный семейный институт, некоторое количество избыточных денег, высокие цены на нефть и многое другое. Мне просто кажется, что они хорошо понимали систему, а не предсказывали ситуацию.
Спасибо, Ленор Горалик. Мне то кажется удивительным, что в конце 60-х годов они предвидели, что Россия окажется в этом самом посткапиталистическом пространстве. А там еще, напомню, такие государства странные. В одной книге «Россия», а в «Гадких лебедях» там вообще какое-то европейское посттоталитарное, кажется, государство. Дмитрий Бак.
Тогда эти книги читали совсем иначе. Особенно «Гадкие лебеди». Это такие классические диссидентские книги о том, как ужасно вокруг, о том, как нет свободы тогда, да, и как будет, может быть, лучше или как-то иначе, когда эта свобода вместе с либеральным проектом наступит. Это одно. И второе, ведь у Стругацких ну, просто очень много веселых рассуждений о том, как из будущего глядится прошлое. Вот эти игры с прошлым и будущим тогда смотрелись совершенно иначе, чем сейчас.
Спасибо, Дмитрий Бак. Петр Валь.
Ну, конечно, эта книга писалась о современном стругацком обществе, то есть о социалистическом обществе, о всеобщем тотальном охмурёже. Не случайно там одурманивание масс происходит через радио, что тоже, кстати, естественно, просто почему-то телевидение не использовалось, я не знаю почему.
Там визуальные эффекты же присутствуют, там вот это одурманивание происходит под цветомузыку.
Через электронные средства массовой информации, как мы бы сейчас сказали, и Стругацкие, как всегда в своем творчестве, всегда строили вот эту самую метафору современного им общества, да, но с вами можно согласиться в том смысле, когда вы говорите, что это похоже на нынешнее российское общество, только в той мере, в какой нынешнее российское общество становится более или менее похожим на советское общество, да, а оно становится потихоньку. Но самое любопытное для меня, когда я перечитывал эту книжку, я имею в виду «Хищные вещи века», было лишнее подтверждение того, что меня всегда занимало, как российские люди очень волновались, чтобы, не дай бог, не жить слишком хорошо. Там ведь, если помните, главные тезисы «тупой, сытый мир», «кошмар, что цель изобилия». В свое время Евтушенко написал строчки бессмертной: «Россия без поэзии российской была бы как огромный Люксембург». Я думаю, что, не дай бог, если бы поэту поверили, просто убить могли, чтобы скорее стать этим самым Люксембургом. Вот это вот дикий страх не зажить слишком хорошо. То есть такой missing link, да, такое пропущенное звено. Стругацкий в 64-м году очень беспокоило, что будет много еды, у всех машины. Вот это трогательная забота о том, чего не было и чего предстояло ждать еще долгие-долгие годы. Вот это, пожалуй, самое сильное ощущение. Потому что, ну, нет такого общества и не было в России.
Это было мнение Петра Ивалиса. Никита Алексеев, пожалуйста.
Я должен признаться, что я не являюсь поклонником Стругацких. Вот в интернете я это почитал, убедился, что читать это невозможно. Ну, ладно. Про литературный вкус, в общем, не спорю. Другое дело важно, то, что Стругацкий – это на самом деле квинтэссенция шестидесятничества. Я думаю, не Солженицын, не вот эти деревенщики, а именно Стругацкие. И то, что они вдруг оказываются темой для нашего разговора, это само по себе показательно. Что же касается «Хищных вещей», ну, конечно, хлесткое название, вполне библейское.
Это цитата из Вознесенского. У него существует такое стихотворение: «О хищные вещи века, на душу наложено вето».
А так-то звучит просто как царь Давид. Я не верю в то, что вещи могут быть хищными. Безусловно, есть какие-то вещи, скажем, атомная бомба, ее, конечно, можно использовать в качестве балласта для строительного крана, но, в общем, она предназначена для того, чтобы убивать. Можно калашниковым колоть орехи, но не функциональное занятие. Большинство вещей абсолютно нейтральны.
Мнение Никиты Алексеева, Дмитрий Бак.
С одной стороны, книга актуальна, потому что мы снова возвращаемся в совок, да, и к тому самому тогдашнему диссидентскому контексту, да, это мнение, если я правильно понял Петра. Но Ленор говорила про другое, что эта книга вовсе не о совке, а о современном мире с его фобиями, с его иллюзорными имиджами и так далее. Вот надо все-таки с этим разобраться.
Никита Алексеев.
Я думаю, что мы не возвращаемся в совок. Мы попадаем в несколько другое общество. Я-то думаю, что мы уже живем при фашистском режиме вообще-то. Говоря это, я имею в виду, естественно, не национал-социализм, а вот итальянский классический фашизм. Но у нас такой странный, у нас же страну-то, в общем, маршином не измеришь даже итальянским. У нас фашизм как бы по умолчанию и без души. Потому что Путин, безусловно, на Бенито не тянет просто в силу отсутствия артистизма. И, кроме того, наши сограждане в массовом порядке придерживаются вполне националистических и тоталитарных идей. Но при этом не хотят сознаться в этом. Я не знаю, хорошо это или плохо. Mm-hmm. Потому что, может быть, если бы они сознались, было бы еще хуже. Возможно, если они не сознаются в фашизме, так у нас фашизма и не будет. Не исключено.
Пожалуйста, Ленор.
Я много по-обывательски интересуюсь историей фашизма. Скорее немецкого, чем итальянского, но... И смотрю на то, что сейчас происходит в России с большим интересом в этом смысле. Я всегда помню, что фашизм и вообще любая попытка подменить личные проблемы государственными – это, конечно, не просто прибежище слабых, а прибежище... В английском языке есть прекрасное слово «loser». Это не просто человек слабый, слабость может быть мгновенной, а человек слабый и беспомощный в перспективе. И вот мне, конечно, очень видится, что то, что происходит сейчас с вот этим псевдо-неофашизмом в России, это, конечно, результат, очень грубляя, плохого распределения жизненных благ, чудовищной расслоенности общества. И видится мне, что проблема, конечно, не с фашизмом, а фашизм сильный, яркий, но все-таки симптом.
Мне Ленор Гарлик. Петр Валь, пожалуйста.
Ну, я-то думаю, что если существуют какие-то рецепты выхода из вот этой ситуации, о которой Лена рассказала, то они прям противоположны тому, что предлагают Стругацкие. Они были люди позитивистского мышления. Если помните, там такая замечательная сцена, одна из важнейших, когда главный герой разговаривает с девушкой и говорит: «Загадай три желания». и та что-то такое загадывает, как нормальный человек, что-то такое для себя. А он ей объясняет, что в этом-то весь ужас, что все загадывают только для себя, а не для человечества. Вот ровно наоборот. Чем больше человек будет заботиться о себе, тем меньше общественной опасности. И опять возвращаясь к теме разделения духовного и материального, нет никакого разделения. По-моему, Стругацкие страшно боялись и высмеивали там увлечение хорошей одеждой, прическами и едой, в чем нет, на мой взгляд, ничего дурного. И вот эти самые хищные вещи века, они существуют возле тебя. Если ты за ними не гоняешься, то получается ровно наоборот. Они тебя настигают, но настигают в очень плавном ритме. Я, например, довольно такой технический урод, и всяких новых штук как-то так не то, что опасаюсь, но я просто плохо с ними умею обращаться. Но очень спокойно к ним отношусь. Я знаю, что они рано или поздно меня достанут. Я, например, не заводил себе мобильного телефона, но он у меня появился сам по себе, как гриб вырос. Вот сейчас в кармане лежит. Вот. И это неизбежно. Вот эти самые хищные вещи века, они перестают быть хищными, когда они прорастают естественно, а они прорастут, потому что это такая же точно реальность, как и реальность природная. Как Хлебников говорил, заводские трубы – это лес второго порядка. Вот этот самый лес второго порядка давно вокруг нас растет, и бояться его вовсе не надо. Чем его больше, тем лучше. Чем мы в нем лучше ориентируемся без компаса, тем нам удобнее будет жить. И чем мы более поодиночке живем, тем труднее с нами справиться. А ровно наоборот, этому знаменитому призыву возьмемся за руки, друзья.
Хищные вещи века. Братья Стругацкие и их прогнозы. Архив «Свобода в клубах» 2004 года.
А вы знаете, друзья мои, я тут вспомнила еще одну книгу, которую не так давно читала. Это автобиография Хельмута Ньютона. Я напомню, что известный, можно сказать, мировой фотограф моды провел свою молодость в фашистском Берлине. И одна из вещей, которая меня поразила в описании этих лет, это то, что Берлин был веселым, сытым городом, что фашизм пришел в него как раз в тот момент, когда благоденствие, наконец, пришло на землю немцев, когда были американские автомобили, американское кино, немецкая косметика, немецкая промышленность наконец-то встала на ноги. Но параллельно возникали законы, когда немцам сначала запретили вступать в браки с евреями, когда у евреев отбирали права на их бизнес. Вот, вот такие вот какие-то неожиданные, собственно, параллели мне в голову приходят. Я вопрос поставлю так. Вот что для вас лично является хищной вещью века, Дмитрий Бак?
Дело в том, что вот эта связь благоденствия и опасения благоденствия сейчас тоже очень актуальна, да, и так называемый левый поворот во всех смыслах его возник именно из-за этого странного диссидентского ощущения. Ужасный режим, ужасная несвобода, возвращение фашизма. Но, черт возьми, как обидно, что у них есть там стабилизационный фонд, как обидно, что высокая цена на нефть. Лучше бы это все провалилось к чертовой матери. Это ведь эмоции, которые владеют очень многими, мною, например, точно.
Дмитрий Бак, Никита Алексеев.
Вы меня можете обвинить в каком-то крайнем таком идеализме, чуть ли не в солипсизме и берклианстве. И я вообще не верю, что существуют вещи. Потому что вещи – это функция нашего мышления, прежде всего. Вот есть табуретка, да? Табуреткой можно убить, а можно на ней сидеть. Все зависит от того, как мы к ней относимся. Я вообще за здоровый гедонизм. Я считаю, что люди должны жить хорошо. Им должно быть приятно по мере возможности. В том числе и за аскезу тоже. Но аскеза должна быть самостоятельной, а не навязаны. То есть отношение к вещи – это только отношение к идее. Можно говорить о хищных идеях. Хищные идеи, безусловно, существуют. Вещи нет.
Итак, каковы же хищные идеи, Дмитрий Бак?
Об этом пишут и Стругацкие, меж тем. Можно их любить или не любить, но вы помните знаменитый случай с вещью по имени Слег. Самое страшное – это именно хищные идеи, которые могут посредством наведения, навязывания и сдвига смысла сделать страшными все что угодно. Создать образ врага там, где его нет, создать фобию там, где ее нет. Вот это самое страшное. То, что первоначальная функция вещи, табуретка – это то, на чем сидят, фуражка – то, что носят на голове, могут быть очень легко смещены.
Дмитрий Петрович, давайте только сделаем сносочку для слушателей. Может быть, не все помнят книгу «Что такое слег?».
Слег – это вещь, которой пугают обывателей. Это есть нечто такое, что меняет сущность человека и его порабощает.
Если я помню правильно, это маленькая деталь холодильника. Очень простого бытового прибора, крошечная деталь. Если сесть в горячую ванну, при этом принять 4 таблетки какого-то безрецептурного свойства и эту штуку вставить в радиоприемник, там Стругацкие, что самое поразительное, проговариваются, видимо, о самом большом своем страхе, о самом большом страхе интеллигенции и о том страхе, на котором держится левое движение. Это страх проявления бессознательного. Я твердо помню, что делать с человеком слег. Слег дает то, что называется компенсаторным сном. Ты просто проваливаешься в тот мир, в котором ты хочешь находиться и не можешь, и боишься себе признаться. Это видно так чудовищно страшно, что люди, в том числе авторы этой прекрасной, на мой вкус, книги, готовы обвинить даже холодильник. Только не то, что это базовые простые желания, одолевающие всех, в том числе очень хороших людей.
Я бы добавила к выступлению Ленор, что есть еще гораздо более известная книга братьев Стругацких, чем «Хищные вещи века», и довольно известный фильм, который по ней поставлен. Книга называется «Пикник на обочине», а фильм называется «Сталкер». Там о том, что благие намерения могут оказаться совсем иными. У Петра Вайля есть какая-нибудь реплика?
Я тоже считаю, что никаких хищных вещей нет, потому что, повторяю, с ними вполне можно сосуществовать и не бояться их. Просто для этого нужно создавать свой микромир, ну, с неким таким защитным озоновым слоем, в котором там сгорают все нежелательные тебе идеи. Я думаю, что это не трудно, но создать его нужно на основе собственного благополучия, благосостояния, как эмоционального, так интеллектуального, так и материального. Ну, ничего нет на свете, прошу прощения за банальность, важнее и ценнее свободы, и за нее можно отдать почти все, но все-таки человек должен быть жив, сыт и свободен. И именно в таком порядке, а не в каком другом, потому что полудохлый и голодный человек никогда свободен быть не может. Значит, все-таки сначала нужно выполнить вот эти самые базовые условия, и тогда уже заботиться о собственной свободе. А выполнить базовые условия без материального благополучия не получается. Так что вот этот пафос Стругацких и пафос шестидесятничества вообще, мне кажется, изжитым.
Мнение Петра Вайля, Ленор Горалик.
Есть одна несвобода, это очень перекликается, на мой взгляд, с тем, что говорил коллега, от которой человек не может избавиться никогда, по крайней мере, в этом мире. Это несвобода от тела. Мы вспоминаем это редко, например, когда наблюдаем смерть или когда болеем. Как говорил Джером, больной зуб заставляет забыть о пустующем кресле. И, конечно, общество, в котором человек твердо знает, что ему обеспечена еда, воздух, крыша над головой и медицинское обслуживание, может говорить о любой свободе.
Спасибо, Ленор Горалик. Дмитрий Бак.
Несмотря на то, что у нас никакого спора вот на протяжении уже 2-3 минут не получается, я тоже в данном случае выскажусь в унисон, потому что как только пропадают те базовые материальные вещи, которых так боятся шестидесятники, желающие сохранить свободу духа и так далее, возникает свобода подпольного человека. Это уже неоднократно описано. Как только человек дохлый, угнетенный и так далее, он немедленно превращается в тот типаж, который Достоевский создал уже 150 лет назад.
Вот какое-то количество моих друзей и знакомых вдруг этим летом действительно обратились к Стругацким и начали перечитывать именно «Хищные вещи» и «Гадких лебедей». И вот круг идей, которые там обсуждаются, вдруг вернулся в умы наших сограждан. Мы на «Радио Свобода» получили письмо от молодого человека, который учится в РГГУ, и он пишет о том, что «Хищные вещи века» может быть названа пророческой социальной антиутопией. Голливуду неплохо бы снять фильм по этой книге, и это было бы вполне отрезвляющим. А вообще, если честно, пишет Григорий, есть над чем подумать. Общество потребления Аркадия и Бориса Стругацких. Хотим ли мы этого? Нравится ли нам нынешний маскульт? Средняя культура для средних людей, синтез высокой и массовой культуры. Среднее общество обычных людей, таких как мы, могут и должны использовать для себя, потреблять и давать социальный заказ на производство средней культуры, производить и потреблять достойную культуру. Почему же этого не происходит? Ленор Горалик.
Это очень обаятельное письмо двумя вещами. Первое, как приятно на самом деле видеть человека, который стремится увидеть картинку в целом, а с другой стороны, конечно, очень обаятельно то, что представление автора о масс-культуре полностью подчеркнуто из того, что он называет масс-культурными источниками. Масс-культура, конечно, устроена совсем иначе. Понятие мид-культура – это какая-то вульгарная холмсяна, совсем какой-то дешевый семитянический либерализм. Но дело не в этом, а дело, конечно, в том, что я не очень верю в существование высокой культуры. Я твердо верю в то, что культуру никто ниоткуда не спускает сверху. Культура – это такой, ну, я говорю банальности, но вот я отвечаю, в том дискурсе, в котором написано письмо. Культуру никто не делает, культуру никто не спускает. Культура вполне себе развивается. Есть культурный запрос, есть культурный продукт, есть культурный рынок.
Спасибо, Нургар. Олег Дмитриевич.
Самый маскультный лозунг – это следующий лозунг. Не читайте Маринину, читайте Пушкина. Ничего более маскультного нет. Ну и во-вторых, действительно целевая аудитория все создает. Достоевский, если мерить его меркой установки на потребление, на распродажу и так далее, это Маринина своего времени, потому что он пишет о вещах абсолютно узнаваемых, абсолютно актуальных. Роман «Бесы» Адели Нечаева – это абсолютно то же, если бы кто-то сейчас написал о деле Ходорковского.
Это Латынина.
Может быть, Латынина, да, согласен, да.
Дмитрий Баклин, Ургар Алек. Один наш с Петром Валем знакомый иностранец не так давно сказал, что его удивило по приезде в Москву, в которой он не был 2 года, абсолютная советизация новостей 1 и 2 канала. То есть он, в общем, как специалист, он сказал, что это все поразительным образом напоминает ему советские новости. Вот становится ли масс-медиа такой хищной вещью 21 века? Возможно, это банальная мысль, возможно. Никита Алексеев.
Я вернусь к своему тезису, что мы живем уже практически в фашистском режиме. И то, что сейчас происходит, я интересовался этим делом, несколько смахивает на масс-медиа при Муссолини. Вот есть такой термин «инфотейнмент». В Италии он, собственно говоря, вот начал работать очень хорошо уже в 20-е годы. Угу. В искусстве сейчас происходит арт-тейнмент. На самом деле все весело, все здорово, все хорошо.
Информируем, конечно, и развлекаем.
Да. И вот дальше я бы хотел сказать, может быть, про такое опустошение постоянное всего. С одной стороны, это здорово, потому что пустоту можно чем-то наполнить. С другой, это весьма опасно. Вот у Ленор выходит книга, она называется «Барби. Пустая женщина». Полая женщина. Вот я считаю, что Барби, с одной стороны, вот эта кукла, вещь отвратительная, абсолютно фашистская, потому что она навязывает одни и те же смыслы. С другой стороны, вроде бы, на самом деле, ее можно наполнить другими смыслами. И опять же, я возвращаюсь к своей идее. Вот нету вещей, есть идеи. Надо пользоваться ими.
Считает Никита Алексеев. Давайте Петру Валю дадим слово.
Я думаю, не стоит путать одно с другим, потому что информационные выпуски на телевидении – это инструмент власти. Это не имеет отношения к массовой культуре. Это отдельный разговор, тоже интересный, но, по-моему, не тот. А что касается упомянутого Дмитрием Пушкина, то какая-то, к черту, массовая культура. Попробуйте прочитать даже 15-летнему молодому человеку, как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. И попросить его рассказать, что там происходит.
Ну, я как раз не говорил, что Пушкин массовая культура. Я
говорю,
что пытаться его противопоставить массовой культуре есть масс-культурный.
Ничего не получится, он непонятен. А в массовой культуре понятны. И всегда были понятны. Массовая культура существовала всегда. Только она была разная. Скажем, в свое время, как известно из мемуаров, извозчики распевали арии из Доницетти и Моцарта. Дюма был классическим масс-культом своего времени, как раз совпал с придуманной рубрикой «Продолжение следует в журналах». И вот это совпадение увлекательных романов Дюма с идеей продолжения журнала в журнал породило массовую культуру своего времени. Хотя это высокая литература, великолепная. Один из моих любимых книг в первой, не знаю, пятерке, наверное, «Три мушкетера». Но все дело в том, что тогда не было средств распространения. Не было телевидения, не было радио, были другие тиражи, и народ был неграмотен. Так что поневоле эта массовая культура была повыше уровнем. Естественно, просто такой физический закон, да? Чем шире, тем мельче. И ничего дурного, страшного, опасного я ни в какой масс-культуре не вижу. Я всего прочел понемножку. И телесериалы смотрю, считаю это своим святым долгом. И опять в них ничего нет плохого. Это довольно добротно, часто добротно построенные произведения. И построены они вовсе не по каким-то мифологическим сказочным законам, как считают многие критики, а это вполне нормальная литература, только пониже уровнем. Кино, только это не Феллини и не Герман. То, что Марина лежит, так и должно быть. Алмазов должно быть меньше, чем стекла. Из крана не должно течь бордо. Массовая культура, она потому и таковая, что она массовая. Дай бог ей здоровья. Возвращаясь к хищным вещам века, там ведь ужас главного героя, который наблюдает окружающее общество, выражается в формуле «дурак стал нормой». И он в панике. А кто должен быть нормой? Гаспаров с Аверинцевым, что ли?
Конечно, нет.
Опять не дай бог. Дурак и должен быть нормой. Это опять нормально. Это подсказывает обыкновенный здравый смысл. Ну, не больше говорят. Того. По-настоящему-то нужно бояться таких вещей, как война, болезнь и бедность. А дальше начинается, как ты хочешь жить. Если ты хочешь жить спокойно, это одно. Если ты хочешь жить интересно, это совершенно другое. А интересно жить всегда страшно. Потому что чем больше ситуаций выбора, чем больше вариантов выбора, тем интереснее и тем страшнее. Собственно говоря, это и есть свобода. Вот. Мне хочется жить интересно. И я готов к тому, что мне будет жить страшно, но интересно. Если бы я оставил перед собой другие задачи, я думаю, что чувствовал бы себя спокойнее гораздо.
«Хищные вещи века. Братья Стругацкие и их прогнозы». Архив «Свободы в клубах» 2004 года. Интервью с Ленор Горалик слушайте во второй части программы.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Интервью с Ленор Горалик. Она писатель, поэт, художник, исследователь культуры и теории костюма. Два ее проекта в Москве. Во второй части разговор о новой книге «Постфикшн» под названием «Имени такого-то». Она представлена сейчас на ярмарке «Нонфикшн». А в первой части мы говорим о выставке «Одевая демонов» по мотивам книги «Устное народное творчество обитателей сектора М1». Начнем с одежды обитателей ада в представлении Ленор Горалик. Устное народное творчество обитателей сектора М1, несмотря на свое фольклорное такое нейтральное звучание, оно нас, мы не можем обойтись без спойлеров, отсылает к аду. Назовем вещи своими именами. Причем это ад с элементами бюрократии. Я бы сказала, что это очень протестантский ад, где все трудятся.
Учитывая, что я протестант, да, конечно.
Да, я вот этого не знала.
Я же христианка, я протестант. Так что это все не на пустом месте наварено.
Так, это уже объясняет дело.
Многое, согласись. Многое. Да,
но, конечно. По крайней мере, в структуре пространств сектора М1 и лежащих за ним других секторов мы имеем дело с
чистым протестантизмом, да.
Я-то хотела поинтересоваться как раз, чей это метафизический образ ада, ну или вообще посмертия, потустороннего существования, потому что в нем, конечно, есть что-то и от буддийского представления о том, как эти посмертные миры устроены. Я как раз хотела поинтересоваться, как в иудаизме обстоят с этим дела, потому что про иудаистский ад и рай я вообще ничего не знаю.
И я.
Остановимся на том, что это ад протестантов. Но если вот в книге самим пространством и рабочей портновской доли
человека по фамилии Петровский отводится всего одна глава, а остальные главы – это действительно устное народное творчество, это фольклор парарелигиозный, который, видимо, создавался на основе реального фольклора. Я правильно понимаю?
Нет, он совершенно произвольный. Это все придуманные мной вещи, полностью написанные мной. Там есть одна единственная польская песенка, затесавшаяся, которую они, видимо, не отличают от фольклора собственного. Но в остальном это все полностью выдуманные мной тексты.
Но они действительно напоминают устное народное творчество. Человек, который знаком с фольклористикой, он скажет, что, конечно, у этого есть фольклорные корни, и там есть, ну, и ваши знания как автора страшилок детских, рифмованных страшилок, в том числе знания житийных историй, кстати говоря, как мне кажется, православных
там есть,
историй. Там все очень глубоко придумано.
Но я много работала над ней, это почти год работы на маленькую книжку, и я очень старалась.
Книжка-то написана давно, она в 11-м году вышла.
Да.
А почему сейчас вернулась именно в теме выставки, в теме материальной культуры? И, собственно говоря, из одной главы развернуты 7 залов.
Да. Почему уже 3 года назад в меня вцепилась идея, которая называется «Если в аду есть жизнь, то в аду есть одежда. Если в аду есть одежда, то она требует исследования», я объяснить не могу. Я занимаюсь темой повседневной костюмной идентичности в том, что касается моих попыток заниматься теорией моды, и я вдруг поняла, что эта тема полностью applicable, полностью применима к аду, каким я его себе представляю. И я поняла, что каким я его себе представляю, началось с устного народного творчества Виталия Сектора М1. И так мы поскакали. И я начала разрабатывать, как, собственно, эту тему передать. И так сложилась эта выставка.
Давайте о самих демонах поговорим. Если изначально в книге просто упоминается, что они существуют, а остальные люди маются, что они маются, что это, в общем, не пытки, не черти там не пытают, а что это мающиеся души. Но уже в проекте выставки становится понятно, что демонами становятся самые дурные из тех мертвых душ, скажем так, которые, ну вот почему-то они стали демонами. У нас даже нет объяснения.
Есть.
Или есть?
Есть. Это люди, которые просто не выдерживают. Люди, которые сатанеют, там есть понятие сатанить, то есть становиться демоном. Это люди, которые просто не выдерживают меты, которые срываются, не справляются. И там на выставке даже есть объект такой, это сандали, женские сандали, в которые внутрь вмонтированы шипы. Потому что демоны ходят на носках, и это сделала женщина, которая чувствовала, что с ней происходит это преображение, и хотела его остановить. То есть человек даже может не хотеть этого процесса, как мы все можем не хотеть становиться хуже, чем мы есть. То есть это процесс непроизвольный, но он связан с тем, что ты не выдерживаешь меты.
И эти осатаневшие начинают гонять или гнобить, или угнетать остальных.
Мучить. Просто мучить.
А
просто
как они их мучают?
Довольно по-разному, довольно изобретательно, потому что вот вся выставка, она примерно, не вся, конечно, но много на выставке про то, как устроены отношения демонов и людей. Там нигде не описывается, а мучает бы таким-то способом. Но там есть экспонаты, которые на это разными способами намекают. Там есть, например, экспонаты, которые показывают, что существуют мастерские, где мученики обшивают демонов, как это было в концлагерях, как это было в гетто, как это было в тюрьмах всегда, в лагерях для перемещенных лиц и так далее. Там есть какие-то изощренные экспонаты, например, такая вещь, как ошейник, от которого идет тонкая-тонкая цепочка, совсем тонкая, у нее толщина миллиметр, длинная, заканчивающаяся браслетом, на который демон вводит мученика. И достаточно не просто легкого движения, а одного рывка, чтобы эту цепочку разорвать. Но человек, которого таким способом вводит, никогда это движение не делает. Там есть экспонаты, которые говорят о том, что это не просто один мучает другого, что это сложнейшее симбиотические отношения, как это почти всегда бывает между мучителем и жертвой, что ни на секунду мучителя не оправдывает, но напоминает нам, что это всегда система, а не отношение однонаправленное.
Демоны любят одеваться довольно вычурно.
Демоны любят одеваться очень по-разному. Там есть, например, советский спортивный костюм, который демон носит 25 лет. Это была очень смешная история. Штаны мы купили на Авито, а куртку выпросила у своего отца моя потрясающая помощница и подруга Ира Улякова. И Ира предупредила меня, есть проблема, куртка как новенькая. И оказалось, что это все неубиваемое. Штаны были тоже как новенькие. Что мы только не делали. Мы вспарывали петли, мы поломали молнию. И все равно эта ткань выглядела абсолютно как новенькая. Ну, в общем, короче говоря, мы с большим трудом привели ее в поношенный вид. Почему костюм носился 25 лет?
Да-да-да. Почему этот демон его захотел? Это же фетиш какой-то, советский спортивный костюм.
Нет. В ад попадают только те вещи, которые касаются тела умершего в момент его смерти. И человек, который попадает в ад таким образом, оказывается в очень сложной ситуации. Чтобы получить какие-нибудь другие вещи, ему нужно вступить в отношения с другими людьми.
Обмена, торговли,
выпрашивания, воровства, насилия, в конце концов.
Отобрать просто,
и
да?
Есть какое-то количество людей, которые отказываются в эти отношения вступать, не хочет. Там на выставке есть целая зона, посвященная этой теме. Есть женщина, которая из одного свадебного платья сшила весь свой гардероб, включая одноразовые прокладки. Есть человек, который носит один и тот же костюм вот все это время. Есть женщина, которая перешивает свой халат бесконечно для того, чтобы ничего не приделать. Короче говоря, очень по-разному.
То есть человек в этом спортивном костюме, который потом превратился в демона, он просто в нем умер.
Он в нем умер и не хочет просто никак вступать в отношения, чтобы поменять эту одежду или найти другую одежду.
Я все-таки хочу спросить вот про тех демонов, которые любят одеваться, то, что называется, в стиле глэм.
Да.
Вот у вас там есть,
да,
такие,
там есть такие
персонажи.
Да,
вот давайте опишем пару таких костюмов или деталей с блестками, стразами.
Да, там, например, есть. Поскольку демоны ходят на носках от топырь ягодиц.
А почему они так ходят?
Потому что мне нужно было какое-то телесное отличие демона от человека. И я не хотела абсолютно никаких рогов, клыков, не хотелось четверенек, вот это вот все. Это был очень естественный способ. Я просто подняла их на носки и от топырь
загнула спину.
Да, и загнула спину. Все. И, значит, есть украшения для пяток демона, сделанные из вилок, которые срезаны. И в них пропилены пазы, и в них вставлены павлиньи перья. И есть вышитая вручную и отделанная такими огромными белыми перьями накладка на ягодицы демона. Такое специальное украшение на ягодицы демона, вышитое вручную серебряной нитью, бисером, серебряное шитье. И прям такая вот довольно вычурная вещь.
Еще какие-то трусы там поразительные.
Да, есть трусы с эполетами. Это не просто трусы, а трусы кэмелто. Кэмелто от слова кэмелто, верблюжья лапка. Это такие специальные трусы, которые повторяют форму женских половых губ. Трусы с такими роскошными серебряными эполетами.
Это все какой-то кинофильм Казановы, я бы сказала.
Да, и это нужно потому, что одежда, как и в реальной жизни, очень часто помогает скрасить маету, а это все попытки как-то вырваться из вот этой бесконечной повседневности, а там же буквально бесконечная повседневность. Мы-то хоть понимаем, что она когда-нибудь закончится, а они понимают, что она не закончится никогда.
Один из самых печальных или вот момент, в который у меня вызвал тоску, это история иголок и ниток. Это ваше личное отношение к шитью?
Все это сделано мной вручную. Там есть несколько вещей, которые я заказывала художникам. То, что я не могу сделать реалистичные картинки. Я не умею работать в жанре академического рисунка. И там есть два рисунка, которые я заказывала.
Их давайте тоже тогда просто сюжеты.
Один – это эскиз вещи, который называется «Платье для двух любовниц». Это платье, которое надевается на двух человек сразу. А второе – это блестящий рисунок Виктора Меломеда «Мастерская, в которой мученики обшивают демонов».
И этот рисунок напоминает вообще какую-то старинную гравюру.
Не просто старинную гравюру. Это рисунок, который полностью воспроизводит очень известную фотографию в мастерской, в которой евреи обшивали нацистов. Так что это не случайная история.
Так вот, вернемся к собранию игл.
Да. Во-первых, в аду люди заняты коллекционированием очень много, потому что коллекционирование позволяет придать смысл времени. Время становится менее бессмысленным. И там есть, среди прочего, объект. Это коллекция сломанных игл и булавок, которые швея из такой мастерской наклеивает на деревянную доску и подписывает, что она шила и на какой день по счету своего пребывания в аду. Но это не отражение моего отношения к этому всему, потому что я очень люблю ручную работу. Все объекты, которые я описываю, за исключением вот тех, про которые я сейчас говорю, сделаны мной вручную. Да, есть еще вот два платья, которые помогала шить моя портниха. Это платье, которое не взяла бы моя машинка. Там нужна была профессиональная машинка.
А из чего оно сделано?
Одно из пробковой ткани, а второе сшито из старых ручных вышивок. Моя машинка бы захлебнулась просто в слоях ниток.
А эти вышивки где находились?
На Авито. Я скупала это все на Авито. Там всего 82 экземпляра, вот я говорю про 5, которые сделаны чужими руками. Все остальное я делала вручную, включая вот эту серебряную вышивку, все эти пропиленные вилки, все эти выклеенные стразы и все остальное. Мне только дай, я готова вышивать, шить и все остальное с утра до ночи.
Ну, это огромный труд.
Это 2 года работы.
Ну, мы рассказали уже довольно много, но какой-то, может быть, любимый объект там есть.
Я расскажу смешное. В какой-то момент я на Алиэкспрессе увидела, что продается, это было много лет назад, продается овечья кишка. Я ее тогда купила. И когда наступил час, когда я делала ожерелье из колец, там коллекционер в аду, который отбирает у людей кольца и делает из них себе ожерелье и постоянно их довешивает и носит на себя. И я не могла понять, чем скреплять кольца. И тут я вспомнила про овечью кишку. И все это ожерелье скреплено обрезками овечьей кишки. И это ровно то, что надо. Вот объяснить нельзя, а хтонь получается фантастическая. Так иногда вещи доживают до своего предназначения.
Ленор Горалик о своей выставке «Одевая демонов» и о книге имени такого-то. У нас, мне кажется, прекрасное пространство разговора о смерти, сумасшествии и хтоне. Вот да. Ты сказала слово «хтонь». Оно как-то объясняет мои ощущения от книги. Я от одной книги, я от одного проекта хочу перекинуть мостик ко второму проекту.
Давай.
Я имею в виду последний роман, который называется
«Имени такого-то».
«Имени такого-то». Вот там ощущение хтони не покидает тебя просто с первых слов, потому что персонажи, которые там действуют, они, конечно, не демоны, но они люди в несколько измененном состоянии сознания.
Ну да. 16 лет назад я узнала историю и была потрясена тем, что ее никто не знает. Мне казалось, что это история, о которой должны быть написаны 10 романов, которые должны знать каждая собака. Ну то есть как могут ее не знать? Но о ней никто не знал. Больницы имени Кащенко эвакуировали в 1941 году из Москвы на 2 баржах. Больница имени Кащенко в этот момент была в такой ситуации. Врачи на фронте, медикаментов почти нет. Инсулина, собственно, которым снимали шоковое состояние тогда, и инсулиновых сестер, которые умели его рассчитывать и вводить, нет. Больница к этому моменту отпустила всех, кого можно было отпустить, оставив только острых пациентов. То есть можно представить себе, какой степени тяжести это контингент. Они становятся госпиталем, а на место отпущенных пациентов из фронта начинают поступать то, что тогда называли контуженными. Медперсонал к этому моменту – это женщины-врачи, санитарки, нянечки и медсестры. Я говорю «женщины-врачи», не имея в виду, что женщины-врачи хуже, чем мужчины-врачи, а имея в виду, что, во-первых, это специальность, которая очень часто связана с физическими нагрузками тяжелыми, а во-вторых, что их мало было, что это половина медсостава, вторая половина медсостава на фронте. Их не эвакуируют, хотя немцы стоят под Москвой. Почему? Потому что почему не эвакуировали всю Москву? Потому что начать эвакуацию значит признать, что немцы могут войти в Москву. Наконец, в конце октября, начале ноября, они получают приказ об эвакуации. Но эвакуировать их земным путем уже нельзя. И вот тут начинается безумие совершенно. Их эвакуируют на баржах по Москве-реке. Две баржи. Две баржи, на одной 300 с лишним человек, на другой 200 с лишним человек пациентов. И 100 человек, всего 100 человек медсостава. Вы себе не представляете, насколько это мало. Это ничто. Медикаментов нет. Значит, их эвакуируют в Казань. Там психбольница, которая должна их принять. У них, соответственно, 5-дневный запас продуктов и какой-то запас медикаментов. Казань их не взяла.
Отказалась принимать?
Да. Потому что Казань была ровно в том же положении, куда им было девать 500 человек. Они поплыли в Нижний Новгород уже без еды. И в этой ужасной ситуации войны и голода они доплыли до Нижнего Новгорода, и Нижний Новгород их не взял. И они поплыли в Рязань. И вместо 5 дней они плыли 2 недели. Значит, легенда, которую я слышала, это что человек, который отвечал за эвакуацию, сказал, что он застрелится, если их не возьмут. Рязань их взяла. И они там до 43-го года, ну, жили как могли, да, в 43-м вернулись домой. Я написала роман, который ни в коем случае не пытается документально описать эту историю, но который вдохновлен этой историей и вообще историями того, что происходило с психбольницами во время войны. Я начиталась их много. Они немыслимо страшные. Я не могу их рассказывать, пересказывать. Я не хочу, чтобы у людей это было в голове. Это находится, на мой взгляд, в пределах нашего воображения о том, что человек может сделать с человеком. Я на всякий случай скажу, может, наши слушатели не знают. Холокост коснулся не только национального вопроса евреев, цыган, не только геев. Холокост коснулся душевнобольных. Самые легкие истории – это истории про то, как фашисты расстреливали пациентов в всех больницах. Это история про то, как все хорошо закончилось, легко закончилось. Есть истории страшнее во много раз.
Этих людей мучили?
Это находится за пределами слова «мучили». Это другая категория. Я не знаю, как люди могут такое делать с людьми. Я не понимаю. А я читал про Холокост много. Я не знаю, как это может быть.
То есть это даже находится за пределами...
В романе есть этот сюжет. В романе в одном месте я рассказываю про одну из больниц, и это реальный сюжет. Там, где пациент показывает на потолке, что происходило, это реальный сюжет.
Я восприняла этот сюжет как совершенно реальный, как имеющий отношение.
Где врачам предложили отравить пациентов, а когда они отказались, им перестали выдавать еду и воду. И когда врачи валялись в ногах у немцев, они говорили, вы просто плохо помогаете пациентам умирать.
Тебе понадобилось вот это... Ну, как бы фантасмагорическая форма для того, чтобы пережить это самой?
Да, я думаю, да. Я не могла бы написать документалку. Во-первых, у меня не хватало фактологии, по этой истории фактически ничего нет.
Там есть несколько поразительных сюжетов внутри. Можно я спрошу про то, как зооморфными становятся пушки, баржи, оружие, антропоморфными становятся звери, дети превращаются в животных. И мой любимый персонаж, конечно, лиса, которая спасает одного из героев вот, собственно, из этого ада. Как это придумано?
По-настоящему не знаю, но с первой секунды, когда я поняла, что я пишу этот роман, это первое, что мне стало понятно. У меня еще сюжета не было. Но мне было понятно, что живое все, одушевленное все, что механизмы живые. Это как-то связано с моими представлениями о войне и о страдании. У меня чувство, что война – это такое абсолютное страдание, что оно касается полностью всего.
В том числе металла.
В том числе металла. Вот не могу объяснить. Но оно такое абсолютное, что боль испытывает все сущее в прямом смысле слова. Не все живое, а все сущее. Вот, видимо, как-то так.
А как эта лиса чудесная появилась?
Ну, я знала, что это будет как-то связано со сказками. И у меня в последнее время, у меня бывают обсессии с разными животными. Сейчас у меня какие-то отношения с лисами. Лиса это приперлась из моего подсознания и оказалась там очень важна.
Ну, волшебным помощником.
Да-да, он типичный волшебный помощник. Они не понимают, что они проживают настоящую русскую сказку, три испытания, но у них есть волшебный помощник.
Еще один сюжет, который меня очень задел, это сюжет об этическом выборе ученого. Там есть момент нравственного выбора, когда человек уже готов предать своих и уйти на сторону врага, потому что психоанализ, которым он восхищается, принадлежит немецкому народу.
Который тоже от него отказался, между тем, к этому моменту. Ему прямым текстом это говорят.
Но вот там происходит такой довольно, мне кажется, типичный сюжет 20 века про то, что для человека важнее – наука или люди. Да. И, ну, понятно, чем он заканчивается.
Да.
Это не спойлер, но это очень важный сюжет, да, вот мимо которого ты не могла пройти.
Не могла еще и потому, что там для меня внутри него зашит более важный для меня сюжет. Про то, что тоталитаризм – тоталитаризм, но везде есть нормальные люди. Но это вера про то, что есть чудовищное государство, а есть нормальные люди. И вот есть, конечно, чудовищная страна, и вот есть чудовищная власть, но есть же нормальные мы. И значит, и на той стороне есть чудовищная власть, есть нормальные мы. Это бесценная для меня мысль. И начинается его страшная судьба, этого персонажа, с этой мысли. С мысли, что надо просто найти нормальных людей. А я верю в это всеми фибрами души. Я никогда не поверю, и так и не было, что сходит с ума весь народ. Было сопротивление, было подполье, были люди, которые просто как-то жили в русле, смирялись с повседневностью, но не разделяли взгляды и старались не делать гадости и подлости. И так было всегда. И это самый важный для меня сюжет там. И там до последней секунды, до момента, когда он начинает понимать, что, собственно, происходит, он верит, что его теория верна. И вот это для меня там ключевой сюжет. И меня саму совершенно страшно мучили сомнения, куда этот сюжет выводить. Но я вывела его так, как вывела, потому что мне было важно сказать, как опасна индивидуальная жадность. Потому что я знаю ее в себе, и знаю, как она бывает страшна, и поддаваться ей очень страшно, и, по-моему, она хорошо не кончается. Жадность не в смысле денег, а в смысле совсем других вещей, индивидуальная.
Эта жадность может быть интеллектуальной.
Интеллектуальная жадность, да. Но вот эта индивидуальная бьющаяся в тебе жилка, она страшна, конечно.
Эта вещь мне очень напомнила «Метель» Сорокина. Ты как-то держала в голове пространство последних высказываний Сорокина, или это вообще моя выдумка?
Вообще нет. Но я считаю его великим писателем и «Метель» величайшим произведением. Это жемчужина совершенная.
Я пытаюсь вести речь сейчас о таком измененном континууме, в котором существуют персонажи
сейчас
и твоего
про это
произведения.
Уже поняла.
«Метели».
Понимаешь? Значит, у меня была важнейшая задача. Я писала о психиатрической больнице. У меня были две очень важных технических задачи, сложных. Первая – это не эксплуатировать болезнь. Нигде во всей книге, кроме двух мест, болезнь не играет роли. Нигде не эксплуатируется то, что эти люди психически нестабильны. В одном месте это играет роль незначительную, в другом месте это два раза играет крошечную роль при пожаре и с волчком. И второе, больше всего на свете, я боялась превратить это в корабль дураков. И тогда я решила, что я вместо того, чтобы сдвигать психику своих героев и сдвигать психику их пациентов, вот роман о врачах, я сделаю другое. Нам же все равно, что движется, поезд или платформа. Я сдвину реальность на 45 градусов. И я сдвинула реальность на 45 градусов, может быть, и на 90. И у нас получился зазор между людьми и реальностью не за счет того, что сдвинуты люди, а за счет того, что сдвинута реальность. И это было такое сознательное техническое решение, чтобы люди оставались в порядке.
Ленор Горалик о книге имени такого-то и о выставке «Одевая демонов».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова,
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.